Приветствую всех повсюду, во всех временах и местах. На какие бы партеры, ярусы моего вселенского театра не купили билеты, мои дорогие гости. Из мира богов, полубогов, голодных духов, животных, людей, жителей ада, параллельных, электронных и других измерений. Ведь мой канал прямой трансляции оттуда, благодаря новейшим технологиям, можно уловить везде. И спасибо, Господи, что Ты подарил мне эту фантастическую возможность продолжать играть даже после конца пьесы там, на земле. Хотя если я верил в эту вселенскую игру на протяжении жизни, что, мол, везде, где бы ни оказался, я буду делать то же самое трам-тарам, то есть играть, то иначе и случиться не могло, верно? Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, сегодня я хочу представить вам удивительную и на 100% поучительную историю об одном безумном гении-одиночке, общепринятый образ которого не более чем миф, что был создан с целью коммерческой продажи, более чем объемного наследия. И кто-то из вас в определенный момент, я уверен, воскликнет: «О нет, 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 нет! Это просто не может быть правдой!» И сколько таких мифов ютится в истории, если бы вы только знали, дорогие мои глазастики и ушастики. И, как говорится, добро пожаловать во взрослую вселенную, насквозь пронизанную как сознательным, так и бессознательным мифотворчеством. А древние мифы и сегодняшние совсем не одно и то же, но вы понимаете? Древний миф — это сакральное, наполненное метафизической глубиной послание, в котором зашифровано знание о мире и его законах, и прямая трансляция оттуда именно из разряда этих игр. Что же касается мифов 20-го, 21-го, да и, уверен, всех последующих веков, это не что иное, как мыльные пузыри, лживые симулякры, имеющие мало общего с реальной действительностью и ее законами. Цель их, конечно же, манипулирование массовым сознанием. И все вы, я уверен, сталкивались с мифом о свободе, с мифом о демократии, с мифом о прогрессе, мифом о конце света, ну и так далее и тому подобное. История Вселенной тоже собрание мифов, одна сплошная мистификация, неоднократно переписанная так называемыми победителями на ратном поле политики, науки, философии, искусств, ну и так далее. И где здесь правда, а где ложь, вам не расскажет сегодня уже никто, даже я. Итак, дамы и господа, моя сегодняшняя биография совсем даже не изобилует сверхъестественными приключениями, как судьбы некоторых безбашенных гениев из моей коллекции. Жизнь эта будет пронизана скучно-однообразными буднями, и кроме странных психических припадков, что появятся у меня незадолго до смерти, ну и более чем странной самой смерти, зацепиться мифотворцем в деле обо мне будет, в общем-то, не за что. Но эти немногочисленные козыри в колоде моей сегодняшней жизни будут разыграны настоящими мастерами своего дела, понимаете? А это значит, что впереди вас ждет в высшей степени феерическое шоу, полное взрывных эмоций и ужасающе завораживающих приключений. И говоря словами вот этого гения, сидящего в 13-м ряду, приветствую тебя, мой дорогой друг! Кто сказал вам, что нет на свете вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык, за мной, мой зритель, и я покажу тебе такую любовь. Шоу-тайм, дорогие мои! Шоу-тайм! Шоу-тайм!
Дамы и господа, ladies and gentlemen, вы слышите голос, 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 оттуда, оттуда, оттуда.
Подробности на сайте www.оттуда.ру.
Игра за пределами жизни и смерти от Silver Age Company. От Silver Age Company.
Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, внимание! Моя сегодняшняя история, как уже было задано в увертюре, искуснейший пример, как из довольно обыденной и более чем тривиальной жизни создается величайший, повергающий воображение в прах и труху миф. А, прекрасно! Мой космический оркестр всегда вступает в самый нужный момент. Будьте добры, аплодисменты господам оркестрантам. Спасибо огромное. Миф способный питать все последующие поколения глубиной, силой и драматизмом в высшей степени возвышающих смыслов. И поэты на разные голоса уже усиливают его, прося у меня обычного смертного прощения за то, что я травы ему под ноги не постелил на выжженной дороге, за то, что я не развязал шнурков его крестьянских пыльных башмаков, за то, что в зной не дал ему напиться, не помешал в больнице застрелиться. А эта грубость ангела с какой, он свой мазок роднит с моей строкой, ведет и вас через его зрачок туда, где дышит звездами. Ну и мое имя в финале рифмуйте, если получится, и разгадка у вас в кармане. А теперь знакомьтесь, дорогие мои, вот он, главный креатор так называемой легенды о великом страдальце, легендарнейший немецкий искусствовед. Вон он, на 169-м ряду, как я вижу. Ваши аплодисменты. Спасибо, спасибо огромное. И этот человек действительно достоин их, так как одним из первых оценил масштаб гениальности великого мастера. И в слово «оценил» я вкладываю, как вы понимаете, абсолютно прямой смысл, то есть оценку рыночного потенциала моих картин. И ведь это так важно. Вовремя углядеть, усмотреть, просчитать коммерческую потенцию того или иного поэта, артиста, художника, помножить его на выгоду и вывести формулу стопроцентного успеха. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, вот в 1893 году 26-летний галерист по имени Юлиус приобретает одну из моих не самых лучших картин и задумывается о рекламе с его точки зрения довольно перспективного товара. Обладая довольно бойким пером, он решает написать интригующую коллекционеров и любителей искусства биографию живописца. Живым он меня не застал, и поэтому был абсолютно свободен от ответственности, что отягощало моих современников. Кроме того, я родился и вырос в Голландии, как живописец окончательно сформировался во Франции, в Германии же, где этот галерист стал насаждать эту легенду, обо мне вообще никто не знал, и он начал с чистого листа и абсолютно отпущенного воображения. Важно сказать, что образ безумно сумасбродного гения-одиночки был нащупан им не сразу. Сначала мейеровская версия меня была здоровым человеком из народа, а творчество мое — воплощением гармонии между искусством и жизнью. Я позиционировался больше как провозвестник нового большого стиля в живописи, каковым Юлиус считал модерн. Но модерн к этому времени стал выдыхаться, как вы, возможно, знаете, и образ мой под пером предприимчивого немца как-то очень естественно стал трансформироваться в образ бунтаря авангардиста, который как бы провозгласил борьбу против замшелых академистов-реалистов. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, взведитесь, как курки пистолета Макара, в других вы, скорее всего, в руках не держали. Сейчас, сейчас я выйду на сцену, да-да, прямо сейчас это случится. Будьте добры, аплодисменты. Прекрасно. Просто замечательно, и вот он я. Стопроцентный художник-анархист, уже довольно популярный в кругах художественной богемы. Но вот незадача. Этим имиджем я отпугиваю обывателей, понимаете меня? А масса, как вы знаете, в основе своей сконструирована именно из них родимых, из потребительско-обывательских ингредиентов, управления которыми требуют взвешенные меры. 10% свободы и независимости, 10% закона ответственности и наказаний, 10% демократии, морали, религии, 10% развлечений, 10% чувственных удовольствий, разврата, лжи, воровства, гнева, кое-чего еще по вкусу и все остальное личная выгода. И вот на смену второму фиаско уже приходит так называемая третья редакция легенды обо мне, которая, как ни странно, удовлетворит всех. И в 1921 году вдохновенное перо Майер Греффе в романе о богоискателе уже представляет массовой аудитории меня как святого безумца, юродца от искусства, рукой которого без сомнения водит сам Господь Бог. Ну, согласитесь, интригующе. Гвоздем этой версии меня, конечно же, становится история о моем сгорании на костре творческого безумия и последующем вознесении до высот бессмертного гения. Но самое время сделать паузу, ну, согласитесь, чтобы переживать все сказанное и подивиться дерзости рассказчика, замахнувшегося на святая святых, на то, как творится мифология ваших внутренних миров. Оставайтесь с нами, дорогие.
Дамы и господа, ladies and gentlemen,
прямая трансляция оттуда.
Игра за пределами жизни и смерти. от Silver Age Company.
Подробности на сайте www.оттуда.ру.
Итак, дамы и господа, для начала короткая справка. Миф всегда трактовался как результат бессознательной деятельности, раз. И как продукт свободной игры воображения, два. Прекрасно. Опять эта чудесная мелодия, под которую так хочется пританцовывать и лукаво улыбаться и подхихикивать. Но сегодня новейшие социальные и политические мифы не возникают спонтанно, верно? Сегодня они представляют собой искуснейшие творения, созданные более чем талантливыми мастерами. А 20 век — это, несомненно, величайшая техническая эпоха, породившая наисовершеннейшую технологию, создающую мифы, как собственное современное оружие, роботов, компьютерные игры и весь остальной софт, человеческий, виртуальный, духовный, ну и так далее. Люди, например, я очень надеюсь, что в их мире меня сейчас слышат, по-прежнему ищут героев, на которых могли бы молиться. Элвис Пресли, Владимир Высоцкий, принцесса Диана, Тайлер Дерден, мистер Фриман, Джек Воробей и так далее и тому подобное превращаются в грандиозных мифологических персонажей, порождающих чуть ли не религиозные культы. Я сегодняшний, несомненно, из этой же колоды, святой аскет и мученик. Образ истинного художника, прожившего жизнь с мыслями о высоте чистого искусства, не запятнанного материальными интересами и бла-бла-бла, бла-бла-бла. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, начнем с версии, в какой вы меня, несомненно, узнаете, с образа, совершенно не вяжущегося с реальными фактами, хотя многим из нас реальность вовсе даже и не интересна, верно? Итак, я сегодняшний родился в Гроот-Зундерте, деревне, расположенной на юге Голландии, 30 марта 1853 года, и это совершеннейшая правда. Был первым выжившим ребенком в семье, отец – протестантский пастор, все мужчины в нашем роду традиционно либо священники, либо торговцы картинами, поэтому вполне естественно, что в 1869-м, не успев закончить школу, я становлюсь служащим гаагской фирмы «Куниль и Ко», совладельцем которой был мой дядя. Особых способностей к торговле у меня не наблюдается, зато есть страстная любовь к живописи, наивность и умение располагать к себе людей. В 20 лет я направляюсь на работу в лондонское отделение фирмы. У меня скромное жалование и все предпосылки к тому, чтобы до конца своих дней так на нем и висеть. Я покупаю себе цилиндр, как вы видите, обойтись без которого в Лондоне совершенно невозможно. Однако такая идиллия закончится очень скоро. Когда... Как говорится, ваши версии. На счет 5. 1, 2, 5. Когда я до беспамятства влюбляюсь в дочь своей квартирной хозяйки. Известие о том, что девушка уже обручена с другим, вызывает во мне шок со всеми вытекающими из этого посткоматозными синдромами. Резкая душевная боль буквально переворачивает меня с ног на голову. И кто-то говорит даже, что именно тогда в мои недра и было посажено зерно, из которого суждено будет взрасти дереву всех последующих моих неудач в отношениях с женщинами. И вот она. Будьте внимательны. Это убийственное безразличие к работе. Мои работодатели не заметить этого, конечно же, не могут. И вскоре я буду уволен. Этот жест судьбы, как часто бывает, толкает меня в объятия Бога. Я нахожу утешение в религии, мной овладевает страстное желание помогать всем обездоленным с рваными ранами на месте грудной клетки. Меня переполняет жажда педагогических преобразований. Я начинаю усиленно преподавать, параллельно учусь на священника. Вскоре становлюсь проповедником в Баринаже, это Бельгия. Читаю душещипательные проповеди, раздаю беднякам еду, деньги и одежду. И хотя полагаю, что всего лишь стремлюсь донести до людей истинный смысл учения Христа, церковное начальство воспринимает меня как эксцентричного религиозного фанатика. И в июле 1879 года официальные инстанции запрещают мою забавную, как им кажется, деятельность. После этого я живу в Бельгии еще год, скрашивая одиночество рисованием, к чему еще в детстве проявлял скромный талант, копирую картины признанных мастеров, штудирую книги по живописи и убиваю время тем, что рисую. Примерно к лету 1880-го, в возрасте 27 лет, я, как мне кажется, обретаю свое истинное призвание — я понимаю, что мне нравится запах красок. Ну и еще одну неразделенную страсть. И вот она, опять. Ничем не извлекаемая заноза в сердце. Ее зовут Кея Восс. Эта девушка тоже откажет мне. засадив в мое подсознание еще одну порцию сокрушительной уверенности, что я недостоин любви. И вот на Рождество в Гааге, назло всем женщинам мира, я уже знакомлюсь с проституткой по имени Клозина Мария. Мысль о спасении падшей женщины, отверженной всеми душе, настолько овладевает мной, что я даже хочу жениться на ней, но она сама против. И со временем эта идея угаснет в моем мозге окончательно. В ноябре 85-го я переезжаю в Антверпен, где посещаю занятия в Академии изящных искусств. В марте 86-го уже в Париже, и Франция уже мой дом. Мои непредсказуемые поступки и взрывной характер, становящиеся еще более опасными от того, что я начинаю злоупотреблять алкоголем, превращают меня в человека, с которым трудно иметь дело. В феврале 88-го я переселяюсь в Арль, небольшой городок на юге Франции. Местные жители с опаской воспринимают мое появление, считают меня лунатиком, убийцей и бродягой. Я пропиваю все деньги, что присылает мне мой брат Тео. С 89-го года меня заживо начинают съедать истые галлюцинации. На добровольных началах я переезжаю жить в лечебницу Сен-Реми-де-Прованс. В промежутках между приступами, истинная природа которых так и осталась, кстати, загадкой, я с бешеной скоростью пишу одну картину за другой, часто изображая окрестности больницы, ее пациентов и персонал, и все выглядит довольно счастливо. Но 27 июля 1890 года я стреляю себе в грудь из пистолета, в то самое разорванное в клочья сердце, что недостойно любви, как вы помните. И спустя двое суток тихо умираю на руках любимого брата, который так и не сможет, кстати, смириться с этой утратой и тоже умрет через полгода. Вы уже плачете, дорогие мои. Тогда сделаем паузу. Сказка на 100% удалась. Отрыдайтесь и продолжим. Шоу-тайм. Шоу-тайм!
Трансляция оттуда.
Игра в пределы жизни и смерти от Silver H Company.
Подробности на сайте www.оттуда.ру.
Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, showtime. Сейчас вы будете более чем поражены, так как вниманию вашему предложен настоящий шедевр, так называемый миф в разрезе, и вы воочию увидите, как создается эта реальность. Прекрасно. Неотделимая, как водится, от рекламы, и можно даже сказать, что наш мир весь сфабрикован пиар-менеджерами, да и сам Господь Бог никто иной, как директор пиар-компании, кто-нибудь не согласен? А теперь внимание, дорогие мои. Вот вам история меня настоящего, как говорится, только голые факты. В 18 лет я заканчиваю престижную частную гимназию. Свободно говорю и пишу на трех языках, безумно много читаю, чем заслуживаю в художественных кругах Парижа кличку Спиноза. За мной стоит огромная семья, которая никогда не оставляла меня без внимания и поддержки. Хотя папа и был не в восторге от моих любовных экспериментов. Мой дед — известнейший переплетчик старинных манускриптов, работавший для нескольких европейских домов. Трое моих дедьев успешно торгуют предметами искусства, а один — адмирал и начальник порта в Антверпене. Реальный я более чем прагматичный человек. Мое богоискательское хождение в народ в 1879 году, например, когда я проповедовал в шахтерском районе Боринаж, совсем не было связано со стремлением пострадать вместе с убогими и нищими, как утверждает официальная мифология. Все гораздо проще. Для того, чтобы получить сан, необходимо было 5 лет учиться в семинарии или пройти ускоренный курс за 3 года в евангельской школе по упрощенной программе, да еще и бесплатно. Предварял это обязательный полугодичный стаж миссионерства в глубинке. Вот я и отправился к шахтерам. Когда же я вернулся, оказалось, что правила изменились, и голландцы, в отличие от фламандцев, уже обязаны платить за обучение, после чего я оставляю религию и ухожу в художники. Теперь о брате Тео. Это был во всех отношениях превосходнейший бизнесмен. В его галерее проходят персональные выставки Писсаро, Мане и многих других импрессионистов, к которым Париж уже начал понемногу привыкать. Этажом выше, в своей собственной квартире, он устраивает так называемые закрытые экспозиции картин дерзкой молодежи, которые боится показывать официально. Ну, согласитесь, это более чем умный ход. Чтобы повысить интерес к новому, его надо запретить, ограничить. И гвоздем этих квартирных показов скоро станут именно мои работы. И вот в 1884 году я уже заключаю с братом соглашение. Тео в обмен на мои картины выплачивает мне 220 франков в месяц. Обеспечивает меня кистями, холстами и красками лучшего качества. Кстати, благодаря этому мои картины, в отличие от работ Гогена и Тулуза-Трека, из-за безденежья писавших на чем попало, так хорошо сохранились. 220 франков в то время довольно приличные деньги. Они составляют примерно четверть месячного заработка самого успешного юриста в Париже. Кроме того, Тео снимает для меня жилье, покупает одежду, пищу, книги, оплачивает лечение. Наше с братом воображение питает более чем амбициозный план создать рынок живописи постмодернистов, поколения, шедшего на смену Мане и компании. Цель — соединить рискованное авангардное искусство мира богемы с коммерческим успехом, понимаете меня? Одна из главных тем моих писем к Тео отнюдь не богоискательство, а рассуждение о том, что надо делать, чтобы выгодно сбыть картины. Моя формула: ничто не поможет нам продать наши картины лучше, чем их признание хорошим украшением для домов среднего класса. Чтобы наглядно показать, как будут смотреться мои картины в буржуазном интерьере, в 1887 году я лично устрою две выставки в ресторане «Ла Форж» в Париже и даже продам там несколько работ. Позже официальный миф обыграет этот факт как акт отчаяния художника, которого никто не хотел пускать на нормальные выставки. А между тем я постоянный участник выставок в Салоне независимых и в Свободном театре, самых модных местах парижских интеллектуалов моего времени. Мои картины выставляют арт-дилеры Арсен Партье, Джордж Томас, Пьер Мартин и сам Танги. И тем не менее, воображение зрителя не удовлетворено, верно? Чего-то не хватает. Драматизма, конфликта, боли, крови, соли, что разъедало бы живые раны художника. А иначе картина его как бы недоделанная, верно? Неприправленная, недоигранная. Должен появиться кто-то, кто поставит финальный мазок, мазок мастера, и превратит крепкий талант в бессмертного гения. Ну, в общем, шоу-тайм, дорогие мои. Шоу-тайм.
Дамы и господа, ladies and gentlemen.
Чтобы выиграть хрустальный сфероид, вам необходимо создать свою версию сегодняшней жизни
и отправить ее на конкурс.
В вашем распоряжении запись голоса и ее стенограмма.
Вы вправе выбрать любые фрагменты, создавая свою историю. Подложить музыку, фото и шумы.
Подробности на сайте www.оттуда.ру. Оттуда.ру. Оттуда.ру.
Итак, дамы и господа. Сегодня, как вы уже поняли, я на 100% вымышленный персонаж. Реальный же точно так же не похож на отшельника, съевшего в прожорливой депрессии свое собственное ухо. Прекрасно. Просто замечательная мелодия. А легенда, что при жизни из более 800 полотен, а по некоторым данным их было приблизительно 1700, была продана только одна картина, не выдерживает уже никакой критики. Запомните раз и навсегда, дорогие мои. Я сегодняшний продавался ничуть не хуже Сера и Гогена. Документы указывают, что только на одной из выставок было куплено 14 моих работ. Начиная примерно с 88 года, такие критики, как Гюстав Кан и Феликс Фенелон, постоянно пишут обо мне. Он пишет свои картины в слепом бессознательном упоении. Его деревья кричат, облака охотятся друг за другом. Солнце зияет ослепительной дырой, ведущей в хаос. Критик Октав Мербо советует купить мои работы Родену. Они в коллекции самого Дега. Еще при жизни я читаю в газете «Меркюр де Франс», что являюсь величайшим мастером, наследником Рембрандта и Халса. Что же до безумия, то в юности я совсем даже не был безумцем. Моя болезнь даст о себе знать уже после 30 и будет прогрессировать вплоть до смерти несколько лет. Периоды депрессии, сопровождаемые припадками, похожими на эпилепсию, начнутся только в последние полтора года жизни. Врачи, внимание, видели в этом действие чрезмерно употребляемого мной абсента. Напитка, настоянного на полыни, как вы, я уверен, знаете, чье разрушительное действие на нервную систему станет известно только в 20 веке. В период обострения болезни я совершенно не могу писать, так что психическое расстройство не помогает моему гению, а наоборот мешает. Более чем сомнительная и знаменитая история с ухом Интересно, что я сейчас расскажу, верно? Ведь вы на 100% уверены, что я самолично отрезал его себе. Тогда встаньте, дорогие мои, и воздайте должное всем пиар-креаторам, творящим ваши убеждения громоподобными аплодисментами. Прекрасно. Спасибо. Не резал я себе ухо. Это сделал искушенный в матросских драках Гоген. Он из желания утихомирить мой пьяный разгул полоснул меня по уху и случайно отсек мочку. Вот и все. Позже, чтобы друга не посадили, я признался, что в припадке гонялся за Гогеном с бритвой в руках и случайно покалечил себя сам. Как это знакомо вам, русским, верно? По пьяни отморозил ноги, их ампутировали, потом напялил форму ветерана афганской или чеченской войны, и вот тебе герой. В мифе, о котором и жить приятнее, люди воздают денежкой и уважением. Хотя к чему это я? А, ну да, все к тому же. И этот пиар-менеджер, ну согласитесь, просто дьявольски талантлив. Из простенького факта, что я любил работать под открытым небом, потому что плохо переносил запах скипидара, которым разводил краски, он строит целый концепт о причине моего самоубийства. Якобы я влюбился в солнце, дамы и господа! Внимание! Влюбился в источник своего вдохновения! И стоя под жгучими лучами, никому не позволял покрывать голову шляпой, солнце напекло незащищенный череп, и я сошел с ума, и в итоге покончил с собой! Что это за нелепица такая? 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 Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, внимание. Я выстреливаю себе в грудь 27 июля 1890 года, после того, как консилиум врачей признает меня окончательно излечившимся. Пуля попадает в ребро, сердце не задевает. Я, зажимая рану рукой, самостоятельно прихожу домой и ложусь на кровать. Рана, по словам очевидцев, не вызывает у меня никакого физического страдания. Скоро приходят полицейские. Я раздраженно отвержу им: «Это мое, мое и только мое дело!» Много курю. После их ухода долго говорю с Тео по-голландски. Потом неожиданно спрашиваю его, что говорят врачи. Тео уверяет, что меня спасут. Я долго молчу на эту реплику. И потом отвечаю: «Бесполезно, брат. Тоска возьмет свое. И 29 июля в половине второго я умру. Без единого слова, без боли, без жалобы. Как напишет потом мой главный мифолог, со святым спокойствием того, кто пришел к абсолютному познанию». И высокопарно добавит: «Было ему 37 лет. И теперь, как говорится, время слез, дорогие мои. Слез и оваций, браво, просто шедеврально, верно?» Итак, дамы и господа, положа руку на сердце, скажите мне, какой образ вам нравится больше? Какой производит большее впечатление, будет воображение, трогает сердце, подвигает к подражанию? Прекрасно. Я, конечно же, мерзкий циник. Роман предприимчивого немца о безумном богоискателе в обстановке крушения идеалов после бойни Первой мировой более чем кстати. Мученик, превращен в идеолога новой религии, захватывает воображение и присыщенных интеллектуалов, и неискушенных обывателей. В моих картинах общественность начинает усматривать гениальные пророчества, цены растут как на дрожжах. Автор превращен в знатока жизни святого, чуть ли не в евангелиста. Начинает не только торговать шедеврами, но и за громадные деньги выдавать сертификаты о подлинности моих произведений. В общем, все довольны, дорогие мои. Кстати, в середине 20-х к нему пришел некий Отто Вакер и показал несколько картин. «О май гад!» — воскликнул Майергрейв и немедленно подтвердил их подлинность. В лед было продано около 30 картин, но поскольку речь идет о чрезвычайно больших деньгах, поползли слухи о подделке, в дело вмешалась полиция. На суде Вакер рассказал изумительнейшую историю о том, как приобрел эту коллекцию одного русского аристократа. Тот купил их еще в начале века, а во время революции успел вывезти из России в Швейцарию. Полиция, конечно же, не верит. устраивает внезапный обыск в доме отца и брата Отто Вакера, которые, к слову сказать, художники, и находит еще 16 свеженьких шедевров, подписанных моим именем. И узнав об этом, мой евангелист уже заявляет, как вы слышите:
«А откуда вы знаете, что после смерти он не вселился в ком гениальное тело и не творит свои шедевры до сих пор?»
Вскоре Майер Грефи умрет, а сотворенный им миф останется. На его основе писатель Ирвинг Стоун напишет бестселлер «Жажда жизни», а режиссер Винсент Пинелли снимет фильм, в котором меня сыграет Кёрк Дуглас, кстати. Фильм получит «Оскара» и окончательно утвердит в головах миллионов образ святого, взявшего на себя все грехи мира. Итак, дорогие мои, человек издревле был мифотворцем. А для архаических традиций вера в реальность мифа более чем характерна, верно? И что это означает? Правильно. Вы все до сих пор живете в архаическом среде. Но это не так и плохо. Это означает, что я сегодняшние, превращенные усилиями пиар-компании имени меня в видимый мираж, могу теперь вмешиваться в вашу жизнь, охранять и направлять, понимаете, о чем речь? И вам, как водится, самим решать, каким я сегодняшний вам нужен больше. И обо мне ли вообще шла сегодня речь? Может, голос оттуда хотел рассказать вам совсем другую историю, ту, которую кто-то из вас уже прочел? Как водится, между строк. В общем, шоу-тайм, дорогие мои. Шоу-тайм.
Дамы и господа, ladies and gentlemen, вот и настал этот знаменательный момент. Трансляция оттуда закончена.
И теперь добро пожаловать в игру «За пределами жизни и смерти».
Творите, наслаждайтесь, играйте.
В вашем распоряжении запись голоса и ее стенограмма.
Вы вправе выбрать любые фрагменты, создавая свою историю. Подложить музыку, фото и шумы.
Авторитетное жюри выберет две лучших работы. Их авторы получат в награду хрустальный сфероид и сертификат победителя конкурса.
Трансляция оттуда от Silver Age Company.